Я долго думал, как назвать вторую часть проповеди на послание апостола Павла Филимону. А сегодня у нас будет вторая часть, и сразу спойлер, следующее воскресенье будет третья часть. В разные варианты были благодать на практике, как Бог меняет людей, как действует христианская любовь, пример настоящего прощения. Но ни один из этих вариантов меня не устроил. Если честно, сложно было выбрать. Поэтому я решил сделать следующее. Я взял все это и объединил. И буду говорить обо всем сразу. А тема проповеди будет называться тогда по-другому. Пять ключевых выражений на фоне любви, благодати, прощения и совокупности Божьих действий. Извините, я забыл слайд сделать. Следующее воскресенье будет. Пять ключевых выражений на фоне любви, благодати, прощения и совокупности Божьих действий. Сложное название, но и даже оно не вполне отражает все то, что написано в послании Филимона. В Библии дело в том, что много ключевых выражений. И многие из них стали крылатыми фразами, которые используют в своей речи как верующие, так и неверующие. Вот навскидку, какие крылатые выражения из Библии вы знаете? Кто не работает? Ну, там примерно так написано, это уже перефразировано. Да? Не хлебом единым будет жив человек.
Козел отпущения.
Козел отпущения, тоже библейское. Иуда стало имя нарицательное, да.
Око за око.
Око за око, точно.
Фома неверующий.
Фома неверующий.
Соринка в глазу.
Про соринку в глазу. Много, на самом деле много. Одна Нагорная проповедь – это целый кладезь там этих выражений, и многие из них прижились, и многие люди даже не подозревают, что эти слова взяты из Библии. И эти фразы стали ключевыми. Но для меня удивительно, что в таком маленьком и личном послании, как послание Филимону, много, так много фраз и предложений, которые по праву можно назвать крылатыми фразами. Сказать больше, почти каждая фраза апостола Павла в послании Филимону – это какая-то отдельная история. Я выделю только пять. На самом деле их там гораздо больше. И прежде чем мы рассмотрим эти утверждения, нам нужно погрузиться в контекст того времени, который, собственно говоря, и стал причиной написания этого интересного богодухновенного письма, признанными всеми отцами церкви. Итак, вернемся в то время, на дворе, конец 50-х годов первого века. Уроженец города Колоссы, богатый домовладелец, по имени Филимон, через служение апостола Павла в Ефесе уверовал в Христа. Прошло 5 лет, как он стал христианином, и за это время его жизнь сильно изменилась. Он стал примером, примером христианской любви и гостеприимства, служа Богу в церкви города Колоссы своим имением, своим домом, имуществом. Да и, по сути, весь его дом – это и была церковь. У него дома собиралась церковь. И он служил людям каждое воскресенье и на неделе. Мы об этом говорили, когда я последний раз проповедовал. И он это, как мы знаем, делал не только сам, он это делал вместе со всей своей семьей. Но так как он был богатый человек, у него были рабы. И рабы ему тоже помогали принимать гостей, они помогали убирать потом за всеми гостями. В Римской империи было много рабов. По разным статистикам, примерно от 6 миллионов до 60 миллионов. Есть соотношение даже 1 к 2, только я не знаю, в какую сторону. Или на каждого свободного 2 раба, или наоборот. Но их было очень много. Нереально много. В то время было сложно себе представить вообще мир без рабов. Хотя уже во времена апостола Павла, к концу первого века, рабство постепенно вытеснялось наемным трудом. В понимании римлян раб всегда ассоциировался с иностранцем. И это было достаточно очевидно, потому что в основном это были не римляне и не иудеи. Это были жители Африки, Сирии, Азии, иногда, очень редко, греки и крайне редко римляне, только в том случае, если они были, ну, такими прям конкретными должниками, запущенными просто, и их отдавали в рабство для того, чтобы они могли выплатить свой долг, либо они были осуждены за какие-то тяжкие преступления. В первом веке рабы выполняли практически всю основную работу. И не только в сфере тяжелого труда, или в нашей голове иногда есть картинка «раб» — это кто-то на плантациях там что-то делает. Рабы в то время были и учителя, библиотекари, музыканты, художники, певцы, актеры, повара, врачи, придворные, кассиры, сторожа и, конечно же, строители. Куда без них. Практически всю работу. Это то же самое, как сегодня, вот если представить, все жители Азии уедут из Москвы. Или из России. Все встанет. Просто встанут. И улицы никто не будет убирать, и строить некому будет. В то время рабство, оно немного меняло свою форму, и многих хозяева, скажем, я не знаю, правильно я это говорю или нет, хозяева, они платили своим рабам, и рабы, в принципе, могли себя выкупить впоследствии. А некоторым рабам за их хорошее поведение даже давалась свобода. Но большинство из них все-таки предпочитала даже отказаться от свободы, которая им давалась. Дело в том, что свобода, она не всегда гарантировала возможность потом найти себе работу. Даже если ты стал свободным, найти работу было нелегко, потому что клеймо, проколотое правое ухо, оно оставалось с тобой, ну, на всю жизнь, клеймо раба. Поэтому лучше уж оставаться с куском хлеба и с крыши над головой, чем свободным, но бомжом. И спится где-нибудь под мостом. Поэтому большинство, даже будучи свободными, они все-таки продолжали оставаться как будто бы рабами у своих хозяев. Но не всем. Но не всем. Некоторые рабы, даже получая относительную свободу и служа господам, которые стали христианами и уже по-другому к ним относились, внутри все равно продолжали оставаться недовольными и озлобленными. Особенно ленивые рабы. Были ленивые рабы, которые во сне мечтали о свободе, о легких деньгах, о возможностях, которые могут деньги дать. А в реальности ничего не хотели делать. Помните притчу Христа про ленивого раба и злого раба, который еще и своего доброго хозяина обвинил в том, что он получает прибыль от него? Филимон, как мы знаем, был человеком любви. Филимон проявлял свою любовь не только к своим гостям, не только тем, кто приходил к нему в воскресенье, он проявлял свою любовь и к тем, кто на него работал. Да, вполне возможно, он был строгий, требовательный, наверняка он был справедливый, но при этом он проповедовал Евангелие и показывал христианскую любовь и к своим рабам, и к своей прислуге. Все в его доме слышали о Христе. Я думаю, что по-другому просто и не могло быть. Дело в том, что свет невозможно скрыть. Если Бог зажег свой свет в тебе, ты не сможешь его спрятать. О том, что ты веришь в Иисуса Христа, узнают люди вокруг тебя. Рано или поздно, лучше, если это произойдет рано. И не по слухам от других людей, а через твое личное свидетельство измененной жизни. Именно это имел в виду Иисус, когда сказал, мы читаем Евангелие от Матфея, 5 глава с 14 стиха, «Вы свет миру. Не может город укрыться стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И Филимон был таким светом. Все рабы в доме Филимона слышали о Христе. Многие из них обратились ко Христу. Большинство из них каждый день испытывали на себе благодать и любовь своего измененного господина, нового господина, который прекрасно понимал, что и над ним есть господин. Но был один молодой, лукавый и ленивый раб. Его назвали самым распространенным в то время именем среди рабов – Анисим. Его звали. Это было очень популярное имя среди рабов, и оно означало «полезный». Может быть, в насмешку так называли рабов, типа, если ты раб, то ты просто, ну, должен быть полезным, без вариантов. Анисиму, вполне возможно, это не нравилось. Ему больше нравилось быть бесполезным днем, а ночью мечтать о свободной жизни. Вполне возможно, поначалу он пел песню о бременских музыкантах, а если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда? Вполне возможно, что днем над ним насмехались и говорили: «Эй, полезный, в кавычках, помой полы, опустись на землю, ты раб». В общем, однажды в голове этого бесполезного раба возник план побега и ограбления. И в одно прекрасное время, когда его господин Филимон по рабочим делам уехал из дома, он осуществил то, к чему заранее готовился. Он украл деньги своего господина и ударился в бега. Украл он достаточно много для того, чтобы осуществить все свои мечты. И лучший способ после того, как украсть деньги, это затеряться. И затеряться не в толпе, а затеряться как можно дальше, в другом городе, возможно, в другой стране. В то время это был Рим. За 100 лет до этих событий беглые рабы под предводительством Спартака организовали восстание. Может быть, вы читали или видели фильм, слышали эту историю. В то время в Риме было много беглых рабов. И лучший способ потеряться – это уехать в Рим. Но до Рима 2000 километров от его дома. Даже для нас это много. Для того времени это нереально много. Нужно много денег, чтобы незаметно беглому рабу добраться так далеко, не попасться по пути специальной беглой, ну, специальной полиции по отлову беглых рабов. Была такая полиция в то время, которая выискивала этих рабов. Поэтому много нужно было денег. Из этого делаем вывод, он украл достаточно, что ему хватило и на дорогу до этого города, и вполне возможно, что-то еще и осталось, чтобы начать жить. Но мечты – это одно, а реальность свободной жизни оказалась – это совсем другое. Вот скажите мне, какое свойство имеют деньги?
Быстро заканчиваться.
Они имеют свойство быстро заканчиваться, действительно. Как много бы у тебя их не было, они рано или поздно закончатся. У Анисима тоже деньги закончились. И вместе с ними, вместе с утратой этой финансовой возможности пришла нужда. Мы не знаем, что произошло в этот период времени, но мы точно знаем, что Анисим как-то встретился с апостолом Павлом, который в это самое время находился в тюрьме в Риме. Возможно, что его все-таки задержали и посадили в тюрьму. В то время тюрьма – это не наше привычное понимание. Тюрьма в Риме – это камера временного задержания. Там не сидели постоянно, чаще всего там держали людей, чтобы потом им вынести приговор какой-то. Вполне возможно, они встретились там, но более вероятно, все-таки, когда Анисим дошел до кондиции блудного сына, и стал питаться отрубями с кормушки у свиней, и вспоминая о том, как хорошо ему жилось в доме Анисима, Филимона. И вполне возможно, даже вспоминая эту историю из Евангелия, которую он слышал, в доме его проповедовалось Евангелие, он слышал многое. И видя перед собой свиные морды, которых иногда Бог употребляет, чтобы вразумить человека, его сердце наконец-то коснулось истины Евангелия. И он начал искать выход из своего сложного положения. Так начинается истинное покаяние, с желания измениться. Покаяние всегда начинается с желания измениться. Бог действует чудесным и иногда просто непостижимым нам образом. Почему-то за 2000 километров в чужом городе, как в стогу сена, он нашел то, что в изобилии было на каждом буквально шагу в его доме. Он там нашел истину о Христе. Когда вокруг всего много, ты это, возможно, и не ценишь, и не понимаешь. Но там, находясь далеко, далеко от города, от своего дома, вернее, в нужде, он наконец-то понял Евангелие. Рим хоть и большой город, но слухи по улицам распространяются быстро. Он услышал, что апостол Павел, тот самый, через которого его господин пришел ко Христу, здесь в городе, в тюрьме, и к нему можно свободно попасть. И он нашел возможность там встретиться с апостолом Павлом. И именно там, в тюрьме, он покаялся в своих грехах, обратился всем своим сердцем и всей своей душой ко Христу, и там наверняка рассказал о всем том, что с ним произошло. Именно в тюрьме Анисим наконец-то стал по-настоящему свободным. Не правда ли парадоксально? В тюрьме стал свободным. Мы иногда ищем свободу совсем не там и совсем не в том. А свобода только во Христе. И Анисим обрел эту свободу, о которой только слышал и которую видел в измененной жизни разных людей в доме Филимона. И, конечно же, начиная жизнь с чистого листа и понимая, что он уже достаточно долго был полным эгоистом и жил только для себя, Анисим начинает помогать апостолу Павлу. Он решает служить тому, кто помог ему прийти ко Христу. И Павел действительно на тот момент нуждался в помощи. Он не был глубоким стариком, хотя он в этом послании называет себя старцем, ему еще не было 60 на тот момент, но учитывая все его травмы, учитывая его проблемы со зрением, учитывая, что он находился не в самых лучших условиях, римская тюрьма – это не отель, ему нужна была помощь. И Анисим помогал ему, возможно, с продуктами, помогал с письменными принадлежностями, постирать одежду, убраться. То есть он делал все то, что и делал, в принципе, раб в то время. Только теперь он это делал добровольно, как раб Иисуса Христа, из любви, а не по принуждению. Ну и к тому же все остальные соработники Павла, они не могли все время быть с Павлом. Они приходили, посещали его и уходили. И только Анисим мог быть всегда с Павлом, и он мог помогать. Это было удобно. Удобно в тюрьме иметь рядом с собой раба. Но Павел понимал, что будет неправильно оставить себе чужого раба, который все еще был в розыске. Как бы этого ни хотелось, Анисим должен был вернуться домой, даже зная о том, что ждет беглых рабов. И уж тем более беглых рабов-воров. Это было трудное решение. Вполне возможно, что это было самое трудное решение в жизни Анисима. Понятное дело, Анисим изменился, но прошлое не исчезло, и юридически он все еще формально принадлежал Филимону. Хотя это на самом деле и теперь звучало довольно странно – владеть братом во Христе, как собственностью. Но в любом случае у Анисима не было на руках дарственной, он был нелегалом в этом городе, и он легко мог быть арестованным в любое время. К тому же, наверняка Эпафродит, который посещал Павла, мог узнать бывшего раба Филимона. И он мог приехать домой и Филимону рассказать: «Я видел твоего раба, он у Павла, служит ему». В общем, это не было неправильно по-братски взять и присвоить себе чужую вещь, просто потому, что она тебе больше нужна. Поэтому Павел решил отправить Анисима назад. Но не одного. Во-первых, это было опасно. Отправить Анисима назад одного. Его могли поймать и отправить и на галеры, и в шахты. Поэтому отправлять его с доверенным своим сотрудником по имени Тихик, который заодно должен был еще и принести послание в Колоссы и познакомить церковь с новым братом во Христе. Интересно, мы читаем в послании Колоссянам, 4 глава, 7 стиха. «Обо мне все вам расскажет Тихик», пишет Павел, «возлюбленный брат и верный служитель, и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам обо всем, что здесь происходит». То есть здесь уже мы видим, что он приезжает не как беглый раб, он приезжает как брат во Христе, как часть церкви, пишет, который от вас. Во-вторых, нужно было устное и письменное подтверждение того, что Анисим – это уже другой человек. Мало того, что я сам о себе скажу, что я теперь другой, я изменился, я стал христианином. Мало этого было, оказывается. Павел это понимал больше, чем кто-либо. В свое время с ним произошло нечто подобное. В Деяниях, в 9 главе, мы читаем. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал, как на пути увидел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Варнава взял Павла, привел к апостолам и сказал, он действительно стал христианином. Нужен был кто-то, кто мог за тебя поручиться. И поэтому Павел пишет личное послание Филимону с просьбой простить Анисима и принять его к себе, только уже как брата во Христе. И вот что мы читаем в этом письме, не считая всего того, о чем мы говорили в прошлой проповеди о характере Филимона. Послание Филимону с 8 стиха. «Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба. Брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше и тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое. Я написал тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю». Как вы поняли, все, что было до этого, это было вступление. Сейчас мы перейдем к первому ключевому выражению на фоне любви, благодати, прощения и совокупности Божьих действий. 11 стих. Посмотрите на него внимательно. «Сущность христианства в том, что Бог меняет людей и из негодного делает годное». Сущность христианства в том, что Бог меняет людей и из негодного делает годное. Я в детстве любил все чинить. В наше время, в принципе, люди чинили вещи, а не выбрасывали, покупая новые. Так было. Но только у меня получалось так, что если я что-то разбирал, то собрать уже назад не получалось. Всегда оставался какой-то лишний болтик или винтик, и все не работало. В попытке починить я делал только хуже, как бы ни старался. Большинство людей именно этим и занимаются. Люди пытаются сами себя починить, заменить одну деталь на другую, медитируют, идут к психологам, к разным бабкам, которых только в принципе послушают, в лучшем случае разберут на запчасти их проблемы, но не дадут инструкции, как же собрать все на место, что делать дальше. И если даже на каком-то этапе сила воли и помогает, и на каком-то этапе ты сам становишься лучше, то со временем все становится только хуже. Без Бога, мы делаем только новые заплатки на старой одежде. Только Иисус из негодного делает годное, из бесполезного – полезное, из неисправного – работоспособное и служащее на долгое время. Только Бог может не подлатать старое, а сделать из нас новое творение во Христе. В этом и есть сущность христианства. Бог не просто что-то где-то как-то доделал. Он меняет принципиально. Имя Анисима наконец-то обрело свой первоначальный смысл. В прошлом он был бесполезный, он был ленивый, и апостол Павел об этом пишет. А теперь он стал полезный для меня, пишет Павел. И я надеюсь, он будет полезный и для тебя. Обращается он к Филимону. Его имя обрело свой смысл. И говоря это, Павел Филимону напоминает. На самом-то деле, Филимон, ты тоже когда-то был негодным. Жил для себя, обманывал, также присваивал себе чужое, только наверняка в гораздо больших размерах, и где-то даже это делал легально. Павел как бы напоминает и Филимону, и всем нам, не забывайте, что вы не всегда были такими хорошими, святыми, любящими. Не всегда вы были теми, кем вы являетесь сейчас. Когда-то вы были негодными. Вы были тьма, вы были рабы страстей, были рабы похотей, были безбожниками в мире и наслаждались грехом, как коты вискосом. Насколько Павлу хватало красноречия, на самом деле, он неоднократно в своих посланиях, он описывает вот эту страшную картину, кем мы были без Бога. Просто почитайте, кем мы были. Там диву даешься, думаешь, неужели ты таким был? И были бы на самом деле и по сей день такими. Если бы Бог не нашел нас и не сделал новым творением во Христе. Хотя вот интересно наблюдать, что чем больше ты живешь со Христом, тем больше ты видишь, как много тебе еще предстоит менять. Вы не замечали в себе эту деталь? Чем ближе ты ко Христу и чем дольше ты в вере, тем больше ты понимаешь, как много в тебе предстоит еще менять. Как много еще нужно с тобой работать. Бог меняет людей. Но, увы, не так быстро, как нам бы этого хотелось. И не так легко. Люди меняются, но не так быстро. Мы меняемся, но не так быстро, как хотелось бы. Я помню, когда уверовал, первое мое желание было, когда воскресенье, я вот с женой делился об этом, это бежать быстрее домой со служения, потому что там Чип и Дейл мультики показывали. А их только в воскресенье показывали. Мне 17 лет было. Вот, представляете, моя голова чем была забита. А на неделе я включал христианскую музыку как можно громче, чтобы заглушить соседа, который наверху включал свою музыку. И мы так вот, батл такой был. Кто кого... Ну, я же не слушал мирскую музыку, я только христианскую уже слушал. Но пытался ей забить его. Бог меняет людей. Но этот процесс, он начинается и он продолжается. И иногда он продолжается какое-то длительное время. И слава Богу, что Дух Святой, как и обещал, он не перестает нас шлифовать, делая нас похожими на Христа. Это процесс, он длительный. Бог изменил Филимона. И теперь Павел пишет. Бог точно так же изменил и Анисима, твоего раба. Он и тебя изменил, и его изменил. И ты, и он когда-то были негодными. А теперь вы оба стали полезными. Подумайте так о себе. Когда-то все мы были негодными перед Богом. И Бог изменил нас и сделал полезными для Него. После покаяния Бог действительно меняет людей, их рассуждения, цели, смысл жизни. Они кардинально, они на 180 градусов буквально меняются в противоположную сторону. У настоящего обращения ко Христу всегда есть видимые плоды. Может быть, не так много, как хотелось бы. Не у всех, у всех по-разному. Это происходит, но они всегда есть. Я не могу не поделиться этим. Я очень это наглядно вижу и сейчас продолжаю за этим наблюдать в моем сыне Марке, который очень похож где-то на Анисима. То, как он сейчас, после того, как обратился к Богу, то, как он говорит о Боге, о молитве, с каким желанием читает Библию, хотя до этого вообще ничего в принципе не читал. Как он свидетельствует о совести, которая наконец-то начала работать. Как он видит с ужасом свое прошлое, как не хочет грешить. Да и просто то, что он всем доволен, радуется жизни. Это говорит о том, что покаяние действительно произошло. И интересно наблюдать со стороны, как это происходит. Если в вашей жизни сегодня еще не произошло этого изменения, но у вас есть желание измениться, вам нужно покаяние перед Богом, признание Его своим Господом и Спасителем и твердое желание отдать всю свою жизнь Христу без остатка. Твердое желание отказаться от всех прав на свою жизнь и добровольное желание стать рабом Иисуса Христа. Если у вас есть внутри желание измениться, не останавливайтесь на полпути. Кстати, апостол Павел, он не стеснялся называть себя рабом Иисуса Христа. Дело в том, что в христианстве слово «рабство», как и слово «крест», оно приобрело другой смысл. Оно перестало людей пугать. Павел нигде в Новом Завете не призывает к отмене рабства. И, наверное, это было бы и неправильно в то время призывать к отмене рабства. Мир еще не был готов к его отмене, и любой призыв к этому, он бы, ну, по крайней мере, дискредитировал бы христианство и привел к политическим гонениям. И это не нужно было. Христианство в зародыше. Павел учил тому, что сделал Иисус Христос. Хотя то, чему он учил, это были даже для того времени уже революционные взгляды. Иисус Христос объединил в себе всех людей. И теперь и хозяин, и его раб, они были братьями во Христе. Галатам 3:28 мы читаем. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Во Христе социальные различия, они потеряли свои действия, однако стирание этих рамок, оно не дало больше свободы, как думали некоторые рабы. Наоборот, это дало больше ответственности. Вот почему в церкви в Ефесе, в которой тоже были рабы, апостол Павел пишет, обращаясь к церкви в Ефес, 6 глава, с 5 стиха, мы читаем следующее. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услуживостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, и не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный». В параллельном отрывке, в послании Колоссянам 3:22 и далее, нечто говоря похожее, Павел пишет к рабам, обращаясь, «Ибо вы служите Господу Христу». Это другая парадигма. Мышление. Вы стали свободными, но эта свобода дала вам еще больше ответственности. И обращаясь к господам христианам, Павел пишет ниже, «И вы, господа, поступайте с ними точно так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Павел как бы говорит, «Если ты раб, то теперь будь как самый лучший раб». Если ты рабовладелец, то теперь ты тоже раб Иисуса Христа и подотчетен Ему, поэтому относись к подчиненным справедливым. Вы спросите, зачем я все это вам о рабах говорю? Ведь сегодня нет рабства. В том смысле нет, но в другом смысле есть. Оно просто приобрело другие формы, выражается в других отношениях. Сегодня кто-то из нас начальник, а кто-то офисный работник. Кто-то прораб, а кто-то на него работает. Кто-то мастер, а кто-то подсобник. Мы подотчетны друг другу. И даже в церкви есть старшие, которым, как призывает Писание, нужно подчиняться. Вот почему те принципы, которые Павел говорил рабам и рабовладельцам того времени, они актуальны во все времена на самом деле. И теперь ответственность на нас лежит вдвойне. Если Иисус Христос изменил вашу жизнь, и из негодного раба вы стали полезны для Господа, то теперь от Господа ждите награды, а не от людей. Будьте лучшими в своем деле. Абсолютно в любом деле будьте лучшими. Как некто сказал, если кто-то должен стать дворником, то он должен подметать улицы так, как творил картины Микеланджело, писал музыку Бетховена и поэмы Шекспира. так, чтобы ангелы сказали: здесь жил великий дворник, который действительно умеет подметать улицы даже сегодня в такой снег. Будьте лучшими. И мы должны быть лучшими в своей работе не только тогда, когда за нами наблюдают. Честными не только тогда, когда на нас направлена камера видеонаблюдения. Вежливыми не только тогда, когда вовремя платят деньги. Благословлять не только, когда тебе говорят спасибо. Строить отношения не только с целью получить свою выгоду, а потом потеряться. Помните, что однажды и мы были негодными. Но Бог, как написано во втором послании Тимофея 2:21, сделал нас сосудом для почетного употребления, освященным, пригодным владыке, годным на всякое доброе дело. Бог сделал нас лучшими. Пусть так и будет. Аминь. Анисим стал епископом в Ефесе. Слушайтесь эту фразу. Анисим, беглый раб, стал епископом в Ефесе спустя 50 лет после написания этого письма. Об этом упоминает Игнатий Антиохийский, ученик апостола Иоанна. И по имени, и по сущности Анисим стал годным и полезным для Иисуса Христа и для церкви. Он стал равным в служении со своим бывшим хозяином Филимоном, который тоже стал епископом в церкви. И теперь они уже вместе трудились для Бога, для церкви, для общества, как братья во Христе в одном служении проповеди Евангелия. Вот так действует удивительная Божья благодать, о которой мы пели утром. Так работает Евангелие, преображая и изменяя жизни людей. Бог может и желает сегодня и из вас сделать новое творение во Христе. Бог хочет, чтобы вы тоже стали частью Его церкви, частью искупленных Божьих детей. Иисус Христос любит и сегодня обращается к каждому. «Приди ко мне, и я сделаю тебя полезным». Сейчас мы будем молиться. И в молитве вы можете обратиться к Богу в молитве покаяния, если вы ни разу этого не делали в своей жизни. Вы можете к Богу обратиться с просьбой: «Господи, я хочу быть полезным для Тебя». Если даже вы уже много-много лет в церкви, но понимаете, что мало пользы от вас Господу и церкви, обратитесь к Нему с этой же просьбой: «Господи, я хочу быть полезным для Тебя. Ты сделал меня полезным. Ты сделал меня лучшим. Помоги мне». Давайте будем молиться.